Глава 4. Магазин А. Г. Гейгера выходил на бульвар неподалеку от Лас-Пальмос. Входная дверь находилась в глубине, а за инкрустированной медью витриной были спущены жалюзи, и поэтому заглянуть в магазин с улицы я не мог. Витрина была заставлена каким-то восточным хламом. Впрочем, в антиквариате я разбираюсь неважно, поскольку кроме неоплаченных счетов ничего не коллекционирую. Входная дверь была из толстого стекла, но и через нее видно было плохо, внутри стоял полумрак. Справа от книжной лавки находился жилой дом, а слева — роскошный ювелирный магазин с продажей драгоценностей в кредит. У входа, раскачиваясь на пятках, со скучающим видом стоял ювелир, высокий, красивый, седой еврей в дешевом темном костюме с бриллиантовым перстнем в 9 каратов на безымянном пальце правой руки. Когда я подошел к книжной лавке Гейгера, губы ювелира скривились в многозначительной улыбке. Бесшумно прикрыв за собой дверь, я ступил на толстый синий ковер, закрывавший весь пол. Вдоль стен стояли обтянутые синей кожей стулья, а рядом — напольные пепельницы. На узких полированных столах, а также в застекленных шкафах, лежали книги и образцы кожаных переплетов с тиснением. Отличный товар. Такие переплеты с удовольствием приобрел бы, причем в товарном количестве, какой-нибудь богатый делец, да еще наставил бы на них свои экслибрисы. Против входа в глубине магазина находилась деревянная перегородка с запертой дверью, а в углу между стеной и перегородкой, за маленьким письменным столом, под лампой с резным деревянным абажуром, сидела молодая женщина. Увидев меня, она медленно встала и, покачивая бедрами, лениво двинулась в мою сторону. Гладкое, обтягивающее черное платье, длинные ноги, походка такая, которую в книжном магазине встретишь нечасто. Золотисто-пепельные вьющиеся волосы, зеленые глаза, густо накрашенные ресницы, в ушах огромные черные клипсы. Ногти покрыты серебряным лаком. Косметика дорогая, а вид, между тем, дешевый. Подойдя походочкой, которая обезоружила бы и вооруженного до зубов бандита, блондинка подняла пальчик и небрежно поправила очаровательно пепельный завиток, который в нужный момент всегда почему-то выбивается из пряди. Улыбка у нее была такой же обезоруживающей, как и походка. — Что вы хотели? — осведомилась она. — У вас, случайно, нет Бен-Гура 1860 года издания? — не снимая темных очков в роговой оправе, по птичьи прощебетал я. — Бен-Гур, история Христа, 1880 год, исторический роман о первых христианах американского писателя Льюиса Уоллеса, 1727-1905 годы. Еле сдерживаясь, чтобы не сказать «чего», блондинка слабо улыбнулась и переспросила: «Первое издание? Третье. С опечаткой на странице 116. К сожалению, сейчас нет». А полное собрание Одюбона 1840 года. Имеется в виду многотомное издание «Птицы Америки» американского орнитолога Джона Джеймса Одюбона 1785-1851 годы. Этого тоже сейчас нет. Теперь она улыбалась одними зубами и бровями, которые совершенно не знали, как им себя дальше вести. Это ведь книжный магазин. Я не ошибся? — спросил я все тем же вежливым птичьим фальцетом. Блондинка оглядела меня с ног до головы, улыбка пропала, в глазах холод, вся подобралась. Ткнула своим серебряным ноготком в застекленные книжные шкафы. — А это что, по-вашему? Грейпфруты? — Нет-нет, все это меня мало интересует. — Что это? — Вероятно, гравюры на стали? — 2 цента цветная копия, 1 черно-белая. Какая пошлость! — Нет, шувольте, благодарю покорно. — Дело ваше. Блондинка попыталась вернуть улыбку на место. Вела она себя так, словно страдающий подагрой джентльмен, которому наступили на больную мозоль. — Может быть, мистер Гейгер? Но его сейчас нет. Она буквально поедала меня глазами. В редких книгах она разбиралась ничуть не лучше, чем я в тараканьих бегах. — А он сегодня будет? — Если и будет, то очень поздно. — Жаль. — вздохнул я. — Очень жаль. — Какие прелестные стулья. Если позволите, посижу, выкурю сигаретку. Вечер у меня сегодня совершенно свободный. Все уроки сделаны. 1 тригонометрия осталась. — Да, — сказала она. — Да-да, садитесь, пожалуйста. Развалившись на стуле, я закурил сигарету, воспользовавшись лежавшей на пепельнице круглой никелевой зажигалкой. Некоторое время, прикусив губу, блондинка с растерянным видом постояла рядом, потом кивнула головой и двинулась обратно к своему письменному столику в углу, села и из-под лампы уставилась на меня. Я положил ногу на ногу и зевнул. Ее наманикюренные пальчики потянулись было к стоявшему на столе телефону, но до трубки не дотронулись и стали нервно барабанить по столу. Минут через 5 дверь магазина открылась, и появился высокий тип с голодным взглядом, тростью и длинным носом. Он, крадучись, вошел, бесшумно закрыл за собой дверь и, подойдя к письменному столу, положил на него какой-то сверток. Затем извлек из кармана бумажник из тюленей кожи с золотым тиснением и что-то показал блондинке. Та нажала на кнопку, и носатый, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь, исчез за деревянной перегородкой. Я докурил 1 сигарету и достал следующую. Время шло. За окном хрюкали и трубили автомобильные гудки, прорычал огромный красный междугородный автобус, переключались сигналы светофора. Облокотившись, блондинка из-под лобья, не отрываясь, смотрела на меня. Дверь в деревянной перегородке приоткрылась и выпустила высокого типа с тростью. Под мышкой он нес уже другой сверток, напоминавший по форме большую книгу. Он подошел к столу, расплатился и вышел из магазина точно так же, как вошел на цыпочках, тяжело дыша и подозрительно косясь на меня. Я вскочил, простился с блондинкой, приподняв шляпу, и последовал за таинственным покупателем, который, помахивая тростью, зашагал на запад. В толпе выделялось его клетчатое шерстяное пальто с такими широкими накладными плечами, что шея торчала из него точно черенок сельдерея, а голова при ходьбе болталась из стороны в сторону. Мы прошли квартала полтора, и когда носатый вышел на Халленд-авеню и остановился перед светофором, я с ним поравнялся специально, чтобы он мог меня видеть. Сначала носатый смерил меня безразличным взглядом, но потом нахмурился, отвел глаза и отвернулся. Мы перешли Халленд-авеню и прошли еще один квартал, после чего он прибавил шагу, оторвался от меня 20 ярдов и, повернув направо, стал быстро подниматься в гору, после чего остановился, повесил трость на руку и полез в нагрудный карман за портсигаром. Сунул сигарету в рот, уронил спичку, подымая ее, обернулся, увидел, что я слежу за ним из-за угла, и выпрямился с такой поспешностью, как будто кто-то дал ему сильный пинок под зад. В гору носатый понесся галопом. Только трость мелькала впереди, и я начал отставать. Опередив меня не меньше, чем на квартал, он свернул налево и исчез. Обливаясь потом, я завернул за угол и очутился на узкой тенистой улочке, по одной стороне которой проходила земляная насыпь, а по другой — ряды одноэтажных коттеджей. Я брел по улице и смотрел по сторонам. Носатый как под землю провалился. Однако вскоре я кое-что все-таки заметил. Между двумя рядами утопающих в зелени коттеджей тянулась аллея, засаженная коротко подстриженными итальянскими кипарисами, которые были похожи на кувшины с маслом из сказки «Али Баба и 40 разбойников». Так вот, за третьим таким кувшином мелькнул клетчатый рукав. Я прислонился к кипарису и стал ждать. В горах опять зарокотал гром. В свинцовых тучах сверкнула молния. На асфальт упали первые крупные, каждые величиной с пятицентовик, капли дождя. Было почти так же душно, как в оранжерее генерала Стернвуда. Из-за дерева вновь показался клетчатый рукав, потом длинный нос, а следом правый глаз в обрамлении рыжей шевелюры. Глаз уставился на меня и исчез. Через несколько секунд с другой стороны ствола показался левый глаз. Прошло еще минут пять, и носатый не выдержал. Вот что значит нервы. Я услышал, как он чиркнул спичкой и начал что-то насвистывать. Затем по траве к соседнему дереву метнулась длинная тень. А через минуту он вышел на аллею и двинулся прямо на меня, помахивая тростью и посвистывая. Беззаботно свистеть не получалось. Дыхание было прерывистым, напряженным. Я с задумчивым видом вперился в грозовое небо. Носатый прошел в 10 футах от меня, даже не поглядев в мою сторону. Опасность миновала. Товар удалось припрятать. Я дождался, пока он уйдет, а затем, подойдя к третьему кипарису, раздвинул листья, вытащил завернутую книгу, сунул ее под мышку и удалился. Никто меня не остановил.